Еврейский мир. Земля обетованная, Тора, пророки и, наконец, Мессия. Может ли еврей, поверив в Иисуса Христа, оставаться евреем? Вопросы, сомнения, поиски и ответы ждут нас в передаче «Шалом». Шалом, шалом.
Дорогие, шалом всем вам! Рада, что вы с нами начинаете эту неделю, понедельник, потому что, как всегда, у нас интересные темы. Ждем от вас вопросов и думаю, что вы сегодня точно узнаете что-то новое, потому что мы говорим о таинственном, невероятном еврейском празднике Лагбаумер. Почему вот он такой таинственный и невероятный? Потому что действительно праздник очень такой мифинизированный. И даже если вы о нем что-то слышали, наверняка это какие-то мифы, которые мы будем сегодня развенчивать, раскручивать вместе с моим спикером Максимом Амосовым, руководитель миссии «Евреи за Иисуса» в России. Максим, шалом.
Шалом, Танечка, шалом, дорогие слушатели, зрители.
Ну что, я в предвкушении сегодняшнего нашего общения, дорогие, также приглашаю вас, присоединяйтесь, все ваши вопросы, комментарии. Вообще напишите нам, знали ли вы о Лагбаумере, вот что вы о нем слышали, а может быть услышали только сейчас от нас. Потому что даже когда я произношу этот праздник, такое упражнение для сцен речи «Лагбаумер», вот, кто-то сразу уже настораживается, что это такое. И, конечно, как я уже сказала, он мифинизирован. Кто-то говорит, что это праздник, связанный с Каббалой. А если Каббала, значит, ну, это явно там какие-то черные мантии, книги, заклинания. Еще этот праздник связан с кострами, праздник огня. Ну, вообще, что такое черное, мрачное. Поэтому, Максим, давай будем сейчас все это развеивать. А может быть и нет, не знаю. Вот посмотрим, что ты нам скажешь. Так что, дорогие, присоединяйтесь, еще раз скажу, к нашему общению. Это прямой эфир. Все ваши вопросы, комментарии очень уместны. Пишите нам. И, наверное, мы начнем, конечно, с вот этого загадочного названия. Переведи нам, пожалуйста, Лагбаумер. Что это означает?
Ну, это как раз просто. Это буквально 30...
Это вот для тебя.
Да. 33-е Омера. Или 33-й день Омера. Омер – это счет. И вот, пожалуй, загадочен сам счет вот этот. Он – это, ну, я думаю, что уникальное такое свойство календаря. Только в еврейском оно есть. Я имею в виду праздничные календари, когда два праздника по настоянию Писания, Торы, они связаны между собой. Написано в Торе, что от одного праздника до другого должно быть ровно 50 дней. Если совсем грубо говорить, я надеюсь, у нас будет время поговорить не только грубо, но и точно, от Пасхи до Шавуот, от Пейсаха, если на иврите, до Шавуота, или день Пятидесятницы, в христианстве день Троицы или сошествие Духа Святого. Вот в книге Левит, 23 глава, написано, что нужно отсчитать 50 дней от Пасхи, а точнее от замечательного праздника, сегодня забытого в Израиле, он назывался праздник возношения первого снопа, он 16-го Нисана, вот, на третий день после начала Пасхи. Вот, от этого праздника надо было отсчитать 50 дней, и тогда праздновать Шавуот, или недели, или день Пятидесятницы. Отмечу, что в Ветхом Завете нигде нет ни одного объяснения, зачем нужны эти 50 дней. Просто ничего вы не найдете. Написано, отсчитайте, и все тут. Вот.
Твои предположения есть какие-нибудь на этот счет?
Мои есть. Я как раз думаю, что это ключ к сегодняшней передаче, потому что Новый Завет, ну, есть свои объяснения в Талмуде, в Ветхом Завете нет, в Талмуде есть, в Каббале, кстати, тоже есть, но в самом Ветхом Завете нету, все-таки это первоисточник, да, Талмуд – это толкование на толкование Ветхого Завета или Торы, Каббала, она, ну, делает вид, что она умнее, чем Ветхий Завет, но на самом деле она тоже базируется на Ветхом Завете. Так вот, в Ветхом Завете нет ни слова, но зато очень много в Новом Завете. И мы знаем, что как раз вот на третий день после начала Пасхи воскрес Иисус, аллилуйя!
Это Аллилуйя! Да, да. Но мы давай с тобой пока немножко в сторону оставим вот эти 50 дней, этот ключ к нашему сегодняшнему разговору, как ты говоришь, чтобы людям было все понятно, и мы сейчас будем по полочкам раскладывать. И про кабалу поговорим тоже чуть попозже. Да, потому что это, конечно, очень многих интересует, как ты думаешь, естественно. Ну, вот, знаешь, так это вот страшно-страшно, а тем не менее интересно. Но сначала мы все-таки с историей, потому что вот ты объяснил, что означает Лагбаумер, а теперь вообще, что за история стоит за этим праздником, который отмечают, о котором мы с тобой сегодня здесь вот рассказываем.
Да-да, я только закончу мысль, а то как-то наполовине прервалось. Так вот, в Новом Завете эти 50 дней разделяют воскресение Христа и сошествие Духа Святого. И получается, что этот счет имеет объяснение. Именно на 50-й день после воскресения Христа сошел Дух Святой. И поэтому этот праздник был назначен еще в Ветхом Завете. Получается, загадка поставлена, тайна стоит в Ветхом Завете, а разгадка в Новом.
В Новом, да, в Новом. Понятно.
И вот очень важно помнить также, что в эти 50 дней, по крайней мере, у нас, у христиан, это радостные дни, потому что Иисус являлся живым. Написано, что 40 дней из этих 50 Он являлся. Вот. А теперь давайте, то есть это радостный счет для христиан. А теперь давайте вернемся в иудаизм. И вот, значит, вот что же за 33-й день вот это, да? Лагбаумер, это выделяется не 40-й день, как в христианстве, когда Иисус вознесся, кстати, близко, да, 33 и 40 совсем рядом, всего неделя их разделяет, вот. А в иудаизме это 33-й день, и вот там есть две легенды. Обе, ну, к сожалению, имеют такой статус, потому что это было так давно, 2000 лет назад, чуть меньше, примерно 2 век до нашей эры, то есть 1900 там, лет назад, ну, грубо говоря, вот. И две легенды. Первая легенда следующая. И, кстати, они обе связаны с одним именем, очень интересным. Это Рабби Акива. Такой был знаменитый и очень известный еврейский мудрец. Он по преданию, опять же, потому что это было так давно, что проверить сложно, он участвовал в знаменитом собрании мудрецов, когда был собран Синедрион в 90-м году в местечке Явное, и они решали судьбу иудаизма, потому что храм был разрушен. До этого вся религия и все поклонение Богу Авраама, Исаака, Иакова, Творцу Вселенной было вокруг храма. Вот 20 лет прошло, и они подводят итоги, что же нам делать теперь. И, собственно, именно этот совет в 90-м году, где был вот этот Рабби Акива, и дал направление нынешнему иудаизму. Конечно, тогда он еще не назывался раввинистическим, как сегодня. Сегодня раввины определяют лицо, не храм, а именно раввины, поэтому он называется раввинистический иудаизм. Тогда так вот это не было сформулировано, но было дано направление. Давайте, поскольку нет храма, будем объединяться вокруг Торы и ее толкований. И вот поэтому было решено записывать устную Тору, появилась Мишна со временем и Талмуд, и в конце концов иудаизм стал раввинистическим, потому что раввины имеют право толковать Тору, и в иудаизме такой интересный штрих есть, что мнение, записанное каким-либо раввином, оно иногда имеет даже силу закона Божьего. Вот, поэтому он называется раввинистическим. И вот Рабби Акива там засветился, но знаменит он вот еще чем, что у него была огромная школа, он был такой мудрый, что у него учились. И два его ученика очень знамениты. Один из них – это Бар-Кохба, это человек, которого сам Рабби Акива объявил мессией. Ну, как мы с вами понимаем, он был лже-мессия, но, тем не менее, он был объявлен мессией, и это была жесточайшая ошибка и Рабби Акивы, и всех иудеев в целом, потому что это привело к восстанию. Иудеи сказали: «С нами мессия, значит, с нами Бог, и мы будем опять скидывать иго римское».
Римлян.
Да. А совсем недавно, еще вот в 70-м году, был разрушен храм, и вот второе восстание. Разрушен храм был в результате восстания Иудейская война, так называемая. Вторая Иудейская война завязалась, и в 135-м году, через 65 лет после разрушения храма, потерпели страшное поражение иудеи, погибло, 500 тысяч евреев, это вот официальная статистика, я думаю, что больше, вот миллион, может быть, даже и миллионы. Вот, и если бы храм был, его бы опять разрушили, сейчас разрушать уже было нечего, разрушили Иерусалим полностью, и еще, я бы сказал, для силы эффекта, эскаваторами снесли храмовую гору, но тогда не было эскаваторов. Наверное, лопатами ее сносили. Настолько были разозлены римляне вот всеми этими проблемами, связанными с иудеями, что они даже вот снесли храмовую гору. И, то есть ни храма, ни горы, ни города. Там оставались еще вокруг горы же тоже были поселения, какие-то поселения. Всех евреев выслали с этой страны. Страну поменяли и название. Назвали Палестиной. Вот именно с того времени она называется Палестиной. То есть это не историческое название, а искусственное название с тем, чтобы стереть память евреев с этой территории. Mm-hmm. Заселили туда других людей, другие народы, совсем не еврейские, арабские. И вот с тех пор, это вот второй век нашей эры, после Рождества Христова, эта земля называется Палестиной, и арабы там имеют свое место со второго века до нашей эры. До этого это была еврейская земля.
Вот. Да, слушай, Максим, вот ты сейчас просто здесь описываешь такой экшен, катастрофу, да, и хочется сказать, а что здесь праздновать-то? Это день скорби должен быть.
Нет, я все рассказываю про этого раби Акиву, что он, можно сказать, что он виновник этого безобразия. Угу. Вот, и второй его ученик, это известный, у него было масса учеников, второй известный ученик, это один из основателей, а некоторые говорят, просто основатель Кабалы, вот этой самой, uh-huh. Йоханан бен Закай, он был его учеником, этого раби Акивы, и он написал знаменитую книгу Зоар, если правильно говорить, она является одной из основополагающих в Кабале, и он, по преданию, опять же, точно неизвестно, умер как раз вот этого 33-го Омера, или mm-hmm. Налагба Омера, он умер, и одна из причин, почему этот праздник отмечается, это годовщина его смерти. Считается, что он был сильно умный, сильно продвинутый. Есть еще одно предание, что в день его смерти столб огня вознесся над его телом. Другое предание говорит, что не в год смерти, а в 160-м году, а умер он вот прямо когда всех евреев убивали в 135-м, то есть над могилой его вознесся этот самый. Это разные легенды. Но главное, что был столб света, отсюда костры, поэтому жгут костры. Вот. Но это всего лишь одна причина, по которой празднуется этот праздник. Точнее, одна из двух. А вторая причина, она вот в чем состоит, и она очень важная, на мой взгляд, для понимания всей ситуации. По преданию, вот в еврейской традиции, не по преданию, а в сегодняшней еврейской традиции, вот этот счет, в отличие от христианской, это дни скорби. Напоминаю, я вам рассказывал, что для нас эти 50 дней – это радостные дни для верующих в Иисуса Христа, потому что Он воскрес и 40 дней являлся ученикам живым. Это же великая радость. В православии так просто, там каждый день праздник в этот период. А у евреев обратная ситуация – скорбь. Оказалось, и вроде бы тут многие исторические данные сходятся, это уже не легенда, а правда, что именно в этот период, в эти 50 дней, напал мор на учеников раби Акивы. Скорее всего, это была чума, потому что она в то время свирепствовала, но именно его ученики почему-то умирали, их умерло очень много, 24 тысячи, и по одной из легенд, мор прекратился на 33-й день, вот как раз на Лагба Омер. И это, мол, радость. Ну, конечно, радость. Вот. По другой легенде, он там то ли приостановился, то ли что. Так или иначе, вот в части иудейской традиции, в сефардской, Лагба Омер заканчивает период скорби, и потом сплошная радость. А в ашкеназской традиции Лакбомер – это перерыв в скорби, то есть в этот день можно радоваться, а дальше опять скорбь до конца вот этого счета Омера 50 этих дней. Вот такие две причины для этого праздника – окончание Мора и смерть, значит, этого Йоханана бен Закая. Причем он завещал своим ученикам не скорбеть, а радоваться, потому что, мол, он пошел к Творцу в гости. Ну, не в гости, а я не знаю уж там как. Это его дело уже. Вот, собственно, вся историческая подоплека. Вот это и отмечается сегодня.
Слушай, ну, на самом деле, жуткая история, то, которую ты рассказал. Мне просто интересно, вот посмотри, какой акцент сейчас делают современные евреи на Лагбаумере, потому что я почитала, и по большому счету это действительно, ну, достаточно такой веселый праздник. Вот зажигают костры, люди так радуются. Как ты думаешь, почему был сделан вот такой перенос, акцент именно на, ну, понятно, избавление от мора, как ты сказал, это хорошо, но вот это вот такая вот жуткая предыстория, мне кажется, она вот как-то опускается, но не выносит ее на первый план. Почему? Просто свойство психики, не хочется вспоминать о страшном.
Но сегодня это праздник, как бы это сказать, ну, что ли, если хочешь, торжества истины над мраком в понимании Израиля, потому что считается в иудаизме тоже сегодня каббала, хотя она совсем не идентична Ветхому Завету, Торе и даже Талмуду, там есть противоречия, но она все больше влияет и на иудаизм в целом. И сегодня вот считается, что это был основоположник Каббалы, и он, мол, принес истину. И вот этот вот цвет костра – это свет истины, если хотите, напоминает Хануку, там тоже Божий свет. Вот. И поэтому празднуется, ну, что ли, помнят о том, что был мор, но вроде он остановился, свет истины пришел, вот, хотя вот печально, он, так сказать, умер в этот день.
Слушай, ну печально, печально – это не то слово. Мне просто интересно, вот опять же, да, вот мор произошел, да, свет истины пришел тоже в этот мир, там, через Каббалу, как они считают, но мы об этом тоже чуть-чуть скажем, пару слов.
Да, обязательно.
Но вот смотри, например, не считывается, что этот мор был как возмездие Божье за то, что эти люди, да, сделали. И вообще, как интересно смотрят сейчас в современном Израиле на самого Раби Акиву и Бар-Хокбу. Это кто? Больше отрицательные персонажи или это герои? Потому что я вот в одном источнике прочитала, например, что Бар-Хокба, он вот такой доблестный воин, и о нем было очень много положительного сказано. Мне немного это удивительно, потому что мы понимаем, что Бар-Хокба, объявивший себя, ну, с помощью там Раби Акивы мессии, мессии-то не оказался. И по большому счету проект-то был провальный. Почему сейчас его вот так считывают как позитивного героя? Ну, вот мне просто интересно твое мнение.
Ты вопрос в точку задала, особенно первый, да, что не является ли это возмездием. Я не берусь, не решусь сказать 100% там, типа, да, это возмездие. Я не знаю, потому что для этого, ну, надо как бы всерьез помолиться, исследованиями заниматься, историческими, богословскими, залезть в каббалу, там, в историю. Я этого не делал ничего, поэтому не смею ничего утверждать, но у меня есть глаза и уши, и я вижу разницу, я вижу это наблюдение совсем простое. Те, кто следует за Иисусом Мессией, те радуются в эти дни, а те, кто следует за другим Мессией, наоборот, скорбят. И там ужасный, как ты правильно говоришь, повод для скорби. Там столько людей умерло. Вот. Причем таких продвинутых, это же были... Ну,
это, ну, цвет нации, можно сказать.
Цвет нации, да? Элита, да. И я вижу эту разницу. У нас, тех, кто следует за Мессией Иисусом, это праздничные дни, радостные, потому что Он воскрес. А там смерть, там скорбь. И вот эта перекличка даже, 40-й день Иисус вознесся, а 33-й день этот Йоханан бен Закай умер, и свет вознесся, но он никуда не возносил, он умер и не воскрес никуда. Я вижу эту разницу, и я, ну, как бы поневоле провожу параллели, и это, мне кажется, ключ к пониманию того, той трагедии, которая тогда разыгралась во втором веке нашей эры, лже-мессия и истинный мессия, который совсем недавно, всего 100 лет назад, уже приходил, и тут был объявлен лже-мессия. И, кстати, в то время, вот во втором веке нашей эры, когда это произошло, был объявлен лже-мессия, мессией, то христиане, евреи-христиане окончательно отмежевались, они никак не могли с этим согласиться. И это и стало началом вот такого разрыва. С этого момента евреи-христиане для остальных евреев перестали быть евреями, потому что они в их глазах стали окончательно предателями. Но это, на мой взгляд, тяжкое заблуждение. И судьба восстания, она как раз об этом и говорит, подтверждая мою точку зрения, что предатели как раз другая сторона. Они изменили истинному Мессии, пойдя за ложным, и получили в ответ ужаснейший урок. Вот. Но в современном иудаизме это не признается, это точка зрения христианства. Более того, я даже не скажу, что точка зрения христиан, это моя точка зрения. Вот, я не смею, так сказать, ее абсолютизировать, но на мой взгляд, факты налицо.
Ну, факты, конечно, налицо. Восстание провалилось, человек не оказался мессией. Да. То есть, по большому счету, проект провальный.
Такая разница огромная, которая просто бросается в глаза. Тут радость, там скорбь. Причем великая радость там, а тут великая скорбь. И вот что я хотел сказать, что в иудаизме сегодняшнем это общая тенденция, она у всех наций одинаковая. Она обеляет свою историю. В глазах сегодняшнего иудаизма и Акива, и Бар Кохба герои, которые положили свою жизнь за свободу евреев, что правда. Вот. Но вопрос в том, для нас...
Чего они достигли?
Да, чего они достигли, какой ценой. Да, они храбры, да, они молодцы в смысле своей беззаветной любви к еврейскому народу, но при этом то, что это было ошибкой, не рассматриваются в современном иудаизме, к сожалению. Вот, нам...
Просто понимаешь, Максим, смотри, если бы, например, это было просто восстание за освобождение, ну, допустим, как Спартак, да, там, ну, я сейчас вспоминаю так по истории, это был бы один сценарий. Но когда человек объявляет себя мессией, и его, ну, как бы это объявление подкрепляет такой человек, как Рави Акива, ну, мне кажется, здесь это очень серьезное заявление. То есть это не просто смелые люди, которые боролись за освобождение евреев, это все-таки люди, которые претендовали на что-то большее, мессия. А в результате получился лже-мессия. И вот интересно, как сейчас можно это обыграть? Получается такая, ну, хорошая мина при плохой игре, потому что это же не просто война за освобождение.
Ну, вот о том и речь, что для того, чтобы поднять это восстание, другое дело, что без лукавства их стороны, они сами в это верили, и Бар Кохба, и Акива, это они не лукавили, но они подняли на флаг ложь.
Ну вот я о чем и речь, конечно, да. Может, они заблуждались искренне, да. Но не заблуждались, да.
Они искренне, но заблуждались и вели в заблуждение огромную нацию. И нация заплатила за это страшную цену. Мало того, что погибло страшное количество людей, по тогдашнему населению даже минимальная цифра 500 тысяч просто сумасшедшая. Потому что тогда не было 7 миллиардов на Земле, а тогда, я думаю, что все население было, не знаю, там, до миллиарда уж точно не дотягивало. Я не смотрел статистику, но оно было намного-намного ниже, чем нынешнее. И 500 тысяч – это огромная цифра, но она... Повторяю, самое минимальное, я думаю, что реально там больше было. Вот, страшная цена, но это еще не все. На века эта земля до сих пор называется Палестиной, и до сих пор там споры, кто же там хозяин, евреи или арабы, именно из-за того конфликта. И в общем, это страшная цена, которую евреи заплатили. И да, это была искренняя, но абсолютная ложь и заблуждение. И вот это моя точка зрения, дорогие приверженцы иудаизма, если вы нас слушаете, простите меня, я просто высказываю свою точку зрения, совсем не хочу...
Но опираясь тоже опираясь на факты, Максим, не просто здесь сочиняем.
Да. Ее, но вот знаете, что такая точка зрения есть, да, и она опирается на факты, а не просто так придумана. Ну, в общем...
Мне кажется, вот веселье этого праздника, оно все-таки маскировочное. Вот если мы говорим о Песохе, там другое дело. Там и действительно радость, смерть прошла мимо, евреи освободились от египетского рабства. Есть что вспоминать, и как бы здесь все соответствует действительности. А вот история с кострами, она прям как-то сомнительна, правда?
Ну да, она сомнительна, но подчеркиваю, заблуждение искреннее, поэтому не будем судить строго ни приверженцев иудаизма, ни тех, кто
правда. Не-не-не, мы ни в коем случае не судим, я имею в виду просто сейчас задуматься, повод. Вот услышать то, о чем мы говорим, да, это, повод задуматься.
Это лучше задуматься. И там, вы знаете, как-то вот сегодня это такой паломнический праздник. И там, и когда мы поговорим о Кабале, я, может быть, еще одно замечание сделаю насчет того, как относятся Тора, Кабала и христианство. Это такие три разные все-таки религии, как ни крути, хотя сегодня Кабалу пытаются слить с иудаизмом. Вот. И есть, к сожалению, печальная статистика. Это паломнический праздник. Паломники приходят на могилу этого самого Йоханана бен Закая, к северу от Галилейского озера. И там, вот в прошлом году была великая трагедия. Опять смерть. 45 человек погибло в давке. Там что-то рухнуло, какая-то трибуна.
Ужас. Просто ужас.
И там это печально, что это не первый раз. И мне кажется, что это просто, ну, как-то какой-то, прости Господи, ну, какая-то прям рок какой-то злой над этим праздником. Вот. Но это факт, опять факт, куда от него деваться.
Но самое интересное, вот смотри, рок над праздником, а люди все равно ходят и давятся.
Ну да. Сегодня, вы знаете, это такой праздник, он еще не государственный, там выходного нет, но он общепризнанный праздник в иудаизме. И люди празднуют просто, ну, как лишний повод попраздновать. Там уже прицепляют как-то день призывника туда, потому что вот было восстание армии Израиля. Там уже он становится таким светским. Это уже неотъемлемая часть культуры.
Слушай, ну просто страшно. Не дай бог, правда, вот в этот день вот этого призывника, как ты говоришь. Ну дорогие мои, ну, все вот. Проиграли, обманывались, хоть пусть даже и...
Там хитро. Там вроде бы по преданию именно еще один повод праздновать этот праздник. Была проиграна война, но вроде бы в этот день одно сражение было выиграно евреями. Это опять предание. Я о нем в одном источнике только прочел, не стал проверять, но это хоть как-то оправдывает вот эту мысль, да.
Почему? Слушай, ну не знаю, на мой взгляд, это правда не оправдывает, даже если было выиграно два сражения евреями, но просто то, о чем вот ты сегодня рассказал, мне кажется, наоборот, надо возвращаться к этому празднику, надо его переосмысливать именно с разных точек зрения, с исторической, с религиозной, и делать выводы, правда, серьезные. Вот смотри, давай мы сначала зачитаем, здесь нам шаломы шлют, вот от Геннадия из Минска. Геннадий, спасибо вам тоже, шалом. Другие здесь присылают тоже нам приветы. Дорогие, я вам напоминаю вопрос, который задала в начале передачи. Вообще, вы знали Лаг Баомери? Как вы относитесь к этому празднику? Напишите нам, пожалуйста. И еще скажу спасибо огромное, что вы нас поддерживаете в эти непростые времена, потому что благодаря вам вот это видео могут увидеть большое количество людей. А если вы еще этого не делали, то сделать достаточно просто. Надо зайти на сайт EOS Media, выбрать раздел «Пожертвования» и внести свою лепту, маленькую, большую, у кого уж как на сердце ляжет, вот, для того, чтобы как можно больше людей слышали вот такие передачи, как наши. Мне кажется, это важно, особенно в наше время. Поэтому спасибо, дорогие, всем, кто с нами, вам вот такие сердечки. Спасибо большое. А мы продолжаем, мы говорим сегодня о страшном Лаг Баомери. Видите, как Максим нам уже рассказал эту историю и как сейчас относится к этому современный Израиль. В общем, в любом случае, это, мне кажется, всем определенный урок, евреям, не евреям, немножко включаться осознанно в те праздники, которые мы с вами отмечаем. Мне кажется, это важно. Уж если уж мы отмечаем, надо же как-то немножко покопать вообще историю, что, чего, как, и делать какие-то выводы. Ну, давай здесь уже, потому что все ждут и трепещут, давай перейдем, наконец, к Кабале. Вообще, что это такое? Кто-то считает, потому что это просто какая-то книга, кто-то считает, что это вот собрание людей, и вот, которые организовали какое-то учение. Ты сейчас вообще сказал, что это религия. Давай вот об этом подробнее. Итак, таинственная Кабала.
Ну, она не так и сегодня, она уже совсем не таинственная. по крайней мере, на Западе. Сегодня это большое движение. Началось все с того, что каббала, слово само, означает получение. Ну, намек на получение истины. Вот. И смысл-то совсем простой. Давайте тщательно изучать Тору. Очень сильно. Призыв, по-моему, замечательный. И вот именно это дает сверхъестественные и новые по сравнению с самой Торой и куда более капитальные знания. Вот. И, а вот это уже перебор, на мой взгляд. Вот. И она родилась как движение, как, ну, когда уже не один, не два, а многие стали последователями этого учения, в средние века. Вот 15 век, 17 век, там всплески популярности. Но сегодня это уже не просто там удел... Да, и считалось долгое время, что там раньше 40 лет вообще нечего суваться в это учение. Оно очень продвинутое, очень сложное, чуть ли не только для раввинов. Сегодня это уже не так. Сегодня это массовое движение. Это, можно сказать, ну... такая вот секта, если хотите, или какая-то религия, даже не знаю, как ее назвать. Сегодня уже любой может ее изучать, и не только евреи, на Западе она популярна. И она, ну, я боюсь давать четкие определения, потому что не специалист в этом деле, но у меня впечатление, что она сливается вот с New Age, с этим движением, которое наиболее популярно. И сейчас на Западе и из всех таких философско-религиозных. И сегодня это уже реальность. Каббала популярна, можно набрать каббала в интернете, увидеть кучу сообщений, видео, текстов и так далее, и так далее.
Слушай, скажи, пожалуйста, а вот сейчас вот в этом движении каббала больше преимущественно евреев или не евреев?
Ну, если говорить о все-таки связи с Торой, то каббала такая, которая на Тору вроде бы опирается, это, конечно, евреи и центры ее в Израиле. Вот, есть там даже в таких вот в ортодоксальных районах, например, район Бней-Брак в Тель-Авиве, там школа каббалы тоже есть. И сегодня каббала все больше, она, в общем-то, всегда была как бы надстройка над иудаизмом, но сегодня она, ее учение, которое отличается от Торы даже, я уж не говорю там про Новый Завет, а даже от Торы оно отличается, оно все больше влияет на сам иудаизм. Ну, потому что это раввины там сидят. А иудаизм, как я уже говорил, сегодня он раввинистический. То есть довольно естественный процесс. Mm-hmm. Вот, но такие вот наибольшая популярность у каббалы, по-моему, в Штатах, если я не ошибаюсь. Mm-hmm. На Западе, в Европе тоже они знают. Вот, это
так... Посмотри, ну вот у нас отношения, я имею в виду там про Россию и, наверное, тоже страны ближайшие к нам, вот отношение к каббале негативное. То есть там сразу это что-то, какое-то волшебство, связанное с чернокнижием. Ну, понятно, скорее всего, от того, что люди очень мало про это слышали и знают, но все равно ореол вокруг этого очень негативный. И поэтому люди сразу так настороженно относятся ко всему, что так или иначе связано с каббалой, поэтому Лагбаумер считают тоже каким-то страшным праздником. Ну, да, вот. Скажи, почему, откуда это пошло? Вот что каббала – это что-то такое вот нехорошее? Что связано с волшебством?
Я думаю, что это немножко от безграмотности просто. Источник вот какой. В христианстве это чуждый праздник. Да? Каббала, она не согласна с Новым Заветом, она с Ветхим-то не очень согласна. То есть она практически, она как бы переделывает Библию и пытается делать вид, что Библия – это Библия – это лишь малая часть от каббалы. Вот. А каббала куда богаче, круче, и, мол, Библия типа детский сад, а вот каббала – это университет.
Ну, то есть получается, что христианство считает каббалу ересью.
Да.
То есть это ересь.
Да, ересь. И более того, поскольку в нашей стране, в русской, в России, основная религия – это православие, там в православии к иудаизму отношение – это довольно
сложное.
Жесткое. Да, сложное, жесткое. А уж каббале – тем более. И там готовы обвинять в том, чем нету. Там нет никакой магии, по крайней мере, мне неизвестно, чтобы там была магия, хотя что называть магией, да. Но, по крайней мере, кровь там не льется, никаких ужасов, кошмаров там нет. Призывается читать книжки про кабалу, медитировать и получать знания. Собственно, в этом смысле там нету таких вот явно дьявольских...
Ну, ритуалов каких-то страшных, да.
Ритуалов, да, политики крови, убийств, там, я не знаю, заклинаний, колдовства какого-то страшного, приводящего к жутким болезням. Этого ничего там нету. Вот. Это сегодняшняя каббала, это знание, претендующее на то, чтобы объяснить весь мир и затмить собой все остальные религии и философии. Вот примерно так. Ну, собственно, на это претендует...
Но ты эту позицию, насколько я поняла, тоже считаешь еретической, неправильной.
Абсолютно неправильной, ибо она противоречит просто не только Новому, но даже Ветхому Завету. И я готов об этом немножко поговорить, если у нас будет время сегодня.
Ну, ты можешь прямо сейчас сказать, буквально две минуточки.
Хорошо, да. Самое печальное, что стоит в Каббале, и что сразу разнит ее и с Ветхим, и с Новым Заветом, это реинкарнация. Эти люди верят, что душа, как в индуизме, как, помните, Высоцкий пел там, да, хорошую религию придумали индусы. Вот они себе тоже, эти каббалисты, придумали хорошую религию. Мол, плохо себя вел в этой жизни, попадешь в какое-нибудь дерево, и будет тебе плохо, а потом у тебя будет шанс, значит, из дерева превратиться в животное, а потом снова в человека. Ну, грубо говоря, я утрирую, но примерно так. И это большое противоречие с Новым Заветом и с Ветхим Заветом. Нигде там нет этой реинкарнации. Это выдумка, но правда древняя, очень древняя, и в иудаизме, в части иудаизма об этом говорится, особенно вот под влиянием каббалы. Вторая печальная вещь, которая разнит и с Ветхим, и с Новым Заветом, со всей Библией, они не признают греха. Они считают, что это все трудности роста, что каяться... Вот если человека спросить, каббалиста, ты грешный, то самый мудрый ответ из его уст будет, с вашей точки зрения – да, с моей – нет. Они грех не считают грехом, типа почитаю, разберусь, это процесс роста моего, что в принципе правда.
С одной стороны.
Да, но то, что человек не признает своего несовершенства, в этом беда. Это означает развитие гордости, которая, как известно, в христианстве самый большой грех, и которая, собственно, и привела к дьяволу, к его восстанию против Бога. Поэтому вот такие две самые крупные вещи, там масса отличий, но вот это две самые крупные вещи, которые разнят и Ветхий, и Новый Завет с каббалой, и которые, на мой взгляд, вводят в заблуждение людей, в страшные заблуждения, уводя их от истины и от спасения Божьего.
Слушай, ну вот смотри, хоть немножко мы прикоснулись, потому что, правда, эта тема достаточно мифинизированная, очень мало людей вообще, что об этом знают. Каббала какая-то, страсти, мордасти. Ну, видишь, по большому счету то мы сейчас поняли, откуда ноги растут, но действительно много ереси, опять же, скажешь, нашей позиции, с христианской позиции.
Да.
Хорошо. Значит, смотри, а как вообще, почему каббалу соединяют с Лагбаумером?
Ну, потому что это день смерти основателя каббалы.
Поэтому.
Более того, Раби Акива среди каббалистов, Раби Акива, считается, что Раби Акива тоже был каббалист, только такой, ну, неофициальный.
Тайный.
Авраам был каббалист, по их пониманию. Адам, и тот понимал каббалу уже. Ну, просто это не написано в Библии, потому что она для детей, мол, я утрирую. А тайное знание, оно приходит от размышлений над книгами каббалы и от медитации, от молитв. И вот ты все вот начинаешь это делать, и потихонечку дойдешь до самой высокой мудрости. Вот примерно так они учат. Дверь открыта всем. Но, говорю, на мой взгляд, это ересь полная.
Слушай, и вот последний вопрос, чтобы закрыть эту тему про каббалу. Вот все эти измышления о том, что каббала – это для там очень умных людей, Библия для детей, это все появилось как раз у родоначальника каббалы, или это потом уже стали развивать его ученики? Ну, это как с Дарвином, да? То есть он говорил вообще об одном, а ученики развили совершенно другие теории. Вот Дарвин бы очень удивился, на самом деле, почитав бы их, до чего они дошли.
Ты права, Танечка, так и есть. Это современная позиция. А вообще сама идея тщательно изучать Писание, да как же она может плохой быть? Она очень хорошая. Но вот эта идея, что достичь истины – это трудно, она ложна в самом корне. Она очень хитра, эта идея, потому что она питает тщеславие людей. Вот сколько раз, будучи миссионером, я слышал от людей продвинутых, с хорошо развитым интеллектом, образованных, то, что вы говорите, слишком просто, это не может быть правдой. Евангелие, оно простое. Поверь в голгофскую жертву Христа, что она применима к тебе, поверь в его воскресение и получай мир с Богом. Ну, следуй за Богом, конечно. Не просто поверь, а измени свою жизнь. Но это поймет и ребенок. Евангелие просто. И более того, Ветхий Завет об этом же простоте говорит. Там написано, что Тора умудряет простых. Вот эта вот элитарность, которая так манит сегодняшнее продвинутое население в руках имеющих айфоны и компьютеры, она ложная. Истина Божья проста, понятна и ребенку. А вот тщеславие людей питает вот эта мысль, что да, сегодня открыли для всех, раньше вообще даже и не открывали, слишком была она мудрая и сильная, эта кабала.
А сейчас люди поумнели, поэтому могут присоединяться.
Потому что в целях популяризации, но по-прежнему вот этот тезис, что типа давай потрудись сильно-сильно, мозги понапрягай, и тогда, мол, станешь продвинутым. Вот она ложная в корне. Я не хочу сказать, что быть верующим – это совсем просто. Это сложно, но с другой стороны, потому что трудно перестать быть эгоистом. Моральная сложность, но никак не ментальная, на что упирает каббалисты, и я тоже с ними тут совершенно не согласен.
Понятно. Слушай, но здесь можно было бы, конечно, напомнить им такое высказывание, выражение, что все гениальное просто.
Аминь.
Да, да, простота, оборотная сторона гениальности. Так что, видишь, вот с нами они еще не разговаривали. Ладно, давай оставим каббалу в покое и перейдем, наконец, к мессианскому значению нашего прекрасного и грустного в то же время праздника Лагбаумер, как мы с тобой сейчас сделали такой вывод, что все-таки это больше про печаль на самом деле еврейского народа, чем про радость. Хоть и зажигают костры сейчас, вот пытаясь там что-то за ними скрыть. Ну ладно. Так вот, где же здесь мессианство? Где мы здесь можем увидеть Иисуса Христа вообще в этой истории, в традициях? Расскажи.
Ну, мы почти уже ответили на этот вопрос, мы уже даже ответили, но я просто еще несколько деталей добавлю.
Добавь, да, напомни, повтори.
Этот праздник просто, на мой взгляд, прямой указатель на Мессию за счет вот этой разницы. Что там был лже-мессия, и там, куда ведет лже-мессия, страшная смерть и забытие для истории на многие-многие века и трудности многовековые еврейские. И наоборот, радость там, где истинный мессия. И вот это, ну, противоречие, которое бросается в глаза, радостные дни в христианстве, печальные дни в иудаизме, оно само по себе уже говорит за себя. Я вам напомню, что Новый Завет, я вот недавно как раз проводил на эту тему исследования, исследования громко сказано, посмотрел пару книжек, вот, Новый Завет, только в Новом Завете зафиксировано 8 раз явление ожившего Христа, воскресшего Христа, начиная с первого дня, когда он явился ученикам, трижды разным, там сначала вот мироносицам, Марии Магдалине отдельно, и вечером без Фомы еще раз, и еще четвертый по дороге в Эммаус, даже 4 раза, только в первый день. И потом Новый Завет упоминает, вот через неделю он явился, Павел пишет более 500 братьям, и часть из которых живы и поныне, на момент написания Павлом послания Коринфянам, а это 20 лет прошло с тех пор, и никто, кстати, его не упрекнул за ложные показания, да. История молчит, свидетели были живы, вот, и, наконец, там явление Христа, когда он восстановил Петра, и последнее – это его вознесение, когда он собрал своих учеников и повелел им на 40-й день, а еще 10 дней подождите, вот явится Дух Святой, и вы примете силу. То есть все эти 50 дней – большая-большая радость для нас. И вот насчет праздника костров. Там по мнению последователей этого Раби Акивы и Йоханана бен Закая, свет истины, так сказать, проявился. Но Иисус прямо в Новом Завете говорит: «Я свет миру». Не Йоханан бен Закай, а «Я свет миру».
Аминь.
У того, кто последует за мной, не будет тьмы, да, а будет свет жизни. Не будет ходить во тьме, а будет иметь свет жизни. Он свет жизни, свет миру. И вот эти костры, которые претендуют на то, что они отмечают свет истины, они на самом деле указывают от обратного на Иисуса, который есть свет мира. Опять же, лже-мессия и мессия. И мы видим, этот воскрес, а этот умер и вроде не воскресал, насколько мне известно. Ну ладно, это уже такая сарказм такой, может, не очень хороший.
Нет, ну почему? Это не сарказм, это реальный факт.
Да, это реальные факты. Да. Вот еще одна деталь, потрясающая совершенно. В этот праздник принято кушать плоды рожкового дерева. Почему? Потому что по преданию записано в Талмуде, а для евреев, да, последователей иудаизма это уже, так сказать, факт, хотя это, на мой взгляд, всего лишь предание. Этот самый Йоханан бен Закай во времена вот этого восстания Бар-Кохбы отсиживался в пещере, и кушать было нечего, кроме плодов рожкового дерева. И поэтому сегодня на Лаг Баомер всех угощают этими плодами. Я же вспоминаю, опять же, от обратного притчу о блудном сыне, когда этот самый блудный сын начал питаться этими плодами рожкового дерева, в то время ими кормили только свиней. Это была нечеловеческая пища в то время.
Но он им питался. Он понял, что пора возвращаться,
да,
к отцу.
Он именно в этот момент, да, он понял, что пора возвращаться к отцу. Мне это очень веселит. И вот я хочу сказать вам, дорогие последователи Йоханана бен Закая и противники Иисуса, не пора ли задуматься вообще, посмотреть на эти явные факты и не задуматься, где же все-таки свет истины. Вот, пожалуй, все, наверное, милая.
И, может быть, просто, ну, закончить это поедание рожков и вернуться...
Вот, да, правда, и поесть нормальной еврейской пищи, да.
Уже причем... Да, причем самое интересное, я очень надеюсь, что все поняли, нас смотрящие, что мы ни в коем случае здесь никого не высмеиваем как личность, не переходим на личности, мы просто говорим о фактах. Ну и правда, есть немножко каких-то забавных таких деталей, забавно-грустных, я бы сказала, потому что я уже обозначила свою позицию по отношению к празднику, костры зажигаются, все веселятся, но я не вижу повода, вот честно, искренне. Хотя рада, что и мор остановился в свое время, но вопрос, почему он был начат вообще, почему он был допущен, и что в результате празднуем, почему люди, которые подняли восстание и привели свой народ вот к такому результату, почему сейчас как-то вспоминается об этом как о неком каком-то достижении, хотя достижения-то нет, дорогие мои. Так что вот он такой очень, очень спорный праздник, но я надеюсь, что мы смогли сегодня обозначить какие-то здесь точки, коснуться мифов. Вот. Но, тем не менее, у нас есть еще целых 3 минуты нашего драгоценного эфирного времени, поэтому скажи, пожалуйста, еще что-нибудь, что бы ты хотел сказать тем, кто нас сейчас слышит, смотрит. Давай подведем какие-то итоги этого удивительного, немножко страшного Лаг Баомера.
Ну, я вот хотел какой итог подвести. Я, будучи, во-первых, евреем, во-вторых, миссионером к еврейскому народу, я очень люблю нашу традицию, нашу культуру. И даже этот праздник Лаг Баомер, я могу сказать, что я ценю. Не могу сказать, что прям люблю, по причинам, которые были изложены выше, но ценю как часть культуры нашей, как то, что народ ищет, ну, по крайней мере, вспоминает иногда о том, что надо искать истину. И, собственно, формально именно этому посвящен праздник, да, радости по поводу найденной истины или найденного пути. Другое дело, что тот путь, на мой взгляд, ложный, но вот это отношение еврейское, особенное к Богу, которое выделяет евреев и до сих пор, даже атеисты, евреи, которые не верят в Бога, у них все равно, ну, я просто знаком со многими из них, у них все равно необычное отношение к Богу. Бог для евреев как бы свой – Мне это очень нравится, и я ценю это. И неважно, верят они в него или не верят, он свой. И я даже вот улыбаюсь на эти слова, но это правда. Я ценю культуру. И я хочу вам сказать, дорогие евреи и те, кто любит и ценит культуру еврейскую, она полна Иисуса Христа. Просто потому, что культура – это заложено писаниями. А писание, как Ветхий, так и Новый Завет, просто пропитаны Христом от первой до последней страницы. Новый Завет неудивительно, но и Ветхий тоже. И это я говорю уже как специалист. Я много раз говорил, что я не специалист, но вот в этом я как раз специалист. У меня есть диплом, могу показать. Так вот, Ветхий Завет пропитан от первой до последней страницы Христом. И именно поэтому та культура, которая создана Торой и Танахом, она пропитана Христом. И даже вот этот праздник Лаг Баомер, который, казалось бы, говорит о лже-мессии, он тоже указывает на Христа. Просто потому, что эта нация избрана Богом, чтобы стать примером для многих, как в положительных вещах, в положительных, так и в отрицательных. Об этом
еще сказал Павел. Да, вот на этой торжественной ноте мы закончим сегодняшний эфир. Спасибо тебе огромное. Дорогие, спасибо, что были с нами. Счастливо, хорошей всем недели. Бог помощь.
Вы слушали передачу «Шалом. Еврейский путь к земле обетованной». У вас есть вопросы, а у нас есть ответы. Присоединяйтесь к нам.